Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях, ни много ни мало, Петр Валентинович Мультатули, кандидат исторических наук, исследователь жизни и царствования Николая II. Здравствуйте, Петр Валентинович!
Здравствуйте!
Ну что ж, начнем, пожалуй, с информповода. Вот вы приехали к нам в город, чтобы встретиться с общественностью Урала, и встречу эту вы назвали 1917-й России, черный год, столетию свержения императора Николая II. Итак, 100 лет прошло. Можно ли сказать сегодня, что Россия усвоила уроки истории?
Ну, во-первых, хочу сказать, что я прибыл не один. Я прибыл вместе с Леонидом Петровичем Решетниковым.
Его мы тоже в студию позовем обязательно.
Да, я знаю, да, но мы приехали как раз специально под эту дату, чтобы поговорить о том, о чем вы сказали. Вы спрашиваете, усвоили ли мы уроки истории? Нет, ничего мы не усвоили. Большинство из нас ничего не усвоило. Потому что, во-первых, усвоили очень плохо и очень недостаточно, потому что, во-первых, до сих пор у нас такой полуподпольный культ революционеров и революции. Во-вторых, мы до сих пор считаем, и очень многие считают, что был слабый царь, и вот поэтому произошла революция, чтобы Россия была такая отсталая, забитая страна, поэтому вот она это произошла. И тем самым, продолжая относиться терпимо к революции, а некоторые даже восторженно, продолжая терпеть политические организации, политических деятелей, которые считают революцию великим, даже ее называют Великой Русской революцией, мы тем самым оправдываем и Майдан, и Болотную площадь, и вообще, потому что это мы называем их Майданами, Болотную площадь и так далее. Они себя называют революционерами. И совершенно непонятно потом, как мы будем объяснять молодежи, людям вообще, что, извините, вот февраль и октябрь это хорошо, а Болотная площадь и Майдан это плохо. Поэтому главный урок, который мы сделали с преступного февраля 17 года и не менее преступного октября 17 года, на мой взгляд, мы не вынесли. Или так, я еще раз повторю, вынесли очень плохо. Конечно, появилось, идет самосознание, самопереоценка, идет другой взгляд на эту проблему, к почитанию новомучеников, прежде всего, царской семьи. Все это так, но всего этого очень недостаточно.
Уроки не вынесены. Соответственно, напрашивается вопрос сразу же, может ли повториться событие 17-го года?
Могут.
И что делать?
Делать всячески, говорить правду о революции, говорить о том, что революция, любая революция, есть преступление. Любой человек, который заявляет, что революции можно решить какие-либо проблемы, в том числе социально-политические, это потенциальный экстремист. И такой человек должен быть подвергаться общественному осуждению. И всячески говорить о том, что такое была революция для России, в какую яму обрушила революция некогда великую процветающую Российскую империю.
Так ведь проблема в том, что сейчас революцию-то революцией уже не называют. Это называют вот всем чем угодно, только не революцией. Это называют борьбой за свободу, за чьи-то права, еще как-то. Но слово революция уже не звучит, и происходит подмена понятий. Не осознаем, мне кажется, что революция — это вот есть вот эта вот борьба за какие-то там свободы, это есть революция.
Любая насильственная переделка общества, любое насильственное отстранение власти, законной от власти, есть революция. Любой призыв к таким действиям является преступлением. Предусмотрено, кстати, уголовно действующим законодательством. Но почему-то речь идет только, когда мы говорим о сегодняшнем дне. Но мы абсолютно почему-то до сих пор называем те же самые события, которые привели к гораздо страшным последствиям, чем сегодняшние события. Февраль и октябрь. Уничтожение тысячелетней русской цивилизации, величайшей Российской империи, мы как бы готовы терпеть, обсуждать, хорошо это было или плохо, и консенсуса в обществе никакого нет по этому поводу. Более того, у нас сейчас на плаву и на высоте гребня люди, которые вообще считают это все героическими свершениями. Вот это страшит, вот это просто-напросто невозможно терпеть, потому что мы фактически прославляем террористов и экстремистов, которыми были как февралисты, так и большевики.
В какой части здесь имеет место быть вообще незнание истории? Какое вообще сегодня история место занимает как наука? Это просто для нас какой-то набор фактов, или мы все-таки стали воспринимать ее как что-то такое большое, сакральное, важное?
Нет, конечно, какая-то часть общества, и она несравненно больше, чем она была даже до революции, и тем более в советское время. Общество православное, общество, имеющее морально-нравственное восприятие истории, духовное восприятие истории. Конечно, такая часть общества, она правильно относится к этим проблемам. Но большая часть общество. Кстати, оно продолжает воспевать и навязывать нам революцию. И это не идет от народа, это ложь, что народ там весь такой. Народ, который больше всего пострадал от революции, у него в генах до сих пор живет воспоминание и о продразверстках, и о продналогах, и о ГУЛАГе, и о черных воронках, и о 37-м годе. Это все живо.
Кто сегодня нам навязывает революцию?
Сегодня навязывают революцию, воспевание революции. Не революцию, а воспевание революции.
Но это первый шаг, мне кажется.
Я не думаю, что все, кто... Ну, в общем, да, вы правы, я с вами согласен, но не всегда эти люди, которые здесь, они здесь все сознательно. Ну, это прежде всего силы, которые заинтересованы в политическом, которые воспринимают события далекого прошлого не как свою идеологию, таких людей уже практически нет, а как просто-напросто политический капитал, да, вот Коммунистическая партия Российской Федерации, другие левые организации, они же не являются ни аскетами большевиками, да, там, ни, хотя те тоже были еще те аскеты, ну, ни какими-то там революционерами времен Кампанеллы или Томаса Мора, да, там, борцами за построение идеального общества. Это люди, которые хорошо встроились в современную систему власти, питаются от этого, кормятся от этого, но при этом призывают все время к каким-то переменам и называют себя наследниками Ленина, РСДРП, РКПБ, Ленина, Сталина, и фактически соединяют себя с чудовищными преступлениями, которые развязали против русского народа и Ленин, и Сталин, и Хрущев, и другие деятели большевистского режима. С другой стороны, это либералы.
Куда без них?
Ну, либералы вообще, знаете, надо тоже уже давно закончить с этим мифом о якобы существующих либералах. У нас никаких либералов нет.
А кто есть?
Это перекрасившиеся большевики, которые типа сегодня себя называют либералами. Ну, кто такие либералы настоящие? Либерал настоящий — это Петр Вяземский, это люди, которые там вот Ключевский, это были люди, которые там, да, они считали, что вот рассуждали там о свободе личности и так далее. Но либерал, который готов... И потом эти люди, так или не, да, это тот же Чаадаев, плохо ли, хорошо ли, но они по-своему любили Россию. Они не хотели зла России. А вот уже такие либералы, как потом пошли Милюковы, которых призывал ставить гильотину на каждом шагу во время революции 5-го года, или там Гучковы, которые никакими уже тоже либералами не были. Ну и уж тем более нынешние псевдолибералы, которые на самом деле еще вчера они были все членами КПСС или ВЛКСМ, но сегодня они якобы и либералы. А для них воспевание революции, это приход к революции, это борьба с нынешним строем государства. Потому что они, фактически, их цель — это вечные потрясения, не дать России успокоиться, не дать России сконцентрироваться, не дать России сосредоточиться, не дать России стать великой, им нужны великие потрясения, как и Столыпин.
Ну да.
И они, фактически, это та еще одна мощная сила, которой нужны постоянные революции. Значит, они воспевают, только они вместо октября воспевают февраль. Собственно говоря, на этом их разница все заканчивается.
Но сегодня многие говорят о том, что у нас в стране активно идет процесс переписывания истории. Вот имеет ли вот это вот отношение к тому, что у нас сейчас творится в стране? Вообще, кто те люди, которые пишут историю современной России? Ведь эту историю через 10 лет, может быть, наши внуки прочитают в учебниках истории.
Знаете, я что-то не замечаю никакого переписывания истории. Как была бы советско-большевистская история, так ее немножко подкрасили, подшлифовали, ну, за исключением некоторых учебников. Вот ей был учебник, был Александра Николаевича Баханова, uh-huh, и академика Сахарова. Так его никто не... Его всячески саботируют, его нигде нету. Хотя это нормальный учебник по русской истории. Нет же, нам подпихивают все время какие-то... Фактически всю ту же самую... всю ту же самую нутро, всю ту же самую... всю ту же самую потроха в большевистской истории, которая была, только прикрасив ее, припудрив ее, такой подлакировав и так далее. История-то, она ведь только тогда становится... Если мы говорим об истории... История вообще такая вещь о трех сторонах. С одной стороны, это наука, очень точная наука. С другой стороны, это идеология государства, потому что государство не может быть без идеологии. А идеология, она черпает в истории. Если она не черпает идеологию в истории, значит, она получает не патриотическую идеологию, а космополитическую идеологию. И тогда она уже вообще не то государство. А третье, это, безусловно, история как миф, но в положительном плане, да, мифы могут быть разрушительными или созидательными. Так вот, история в народном часто восприятии присочетается с собиранием неких исторических мифов. Но это не значит, что это ложь. Это значит, что вот это, в отличие от исторического факта, миф — это квинтэссенция события. Вот война 12-го года, да, там, или Петр Великий. Там отбрасывается вся вот как бы окружающее, что было там, скажем...
Все, что не важно, все, что не нужно.
Все, что не важно, сконцентрируется на вот Петре Великом, или там на победе над Наполеоном, там, или насчет чем-чем. А, вот. Но если до 17-го года это все это было для возвеличивания Российской империи, то все, что происходит после 17-го года, это квинтэссенция мифа, когда идет оправдание злодейств. И более того, для оправдания злодейства, в чем заключалось злодейство? Ведь та власть, которая пришла, она была богоборческой, раз. Во-вторых, она совершила массовые чудовищные преступления против народа. Она была повинна в царской крови. И для того, чтобы себя легитимировать, они начинали к своим именам, там, всяких головорезов своих и палачей, они стали, это Сталин сделал, они стал присовокуплять героев русской истории. Угу. Считается, что это великая заслуга. Я считаю, что одно из преступлений, когда к именам Пушкина, Лермонтова, Чайковского стали прикреплять на Плеханова, там, Ленина, какого-нибудь Володарского или там еще кого-то. Поэтому сегодня очень мало квалифицированных историков, очень мало историков с православным самосознанием, очень мало людей, умеющих анализировать исторический факт, исторический источник, потому что мало знать исторический источник. Надо уметь анализировать исторический источник, уметь его сравнивать. Нельзя базировать свои выводы на 2-3 источниках или тем более на воспоминаниях людей. Вот в совокупности все это дает нам сегодня, что историческая наука в нашей стране очень плачевном состоянии. А уж историческое просвещение вообще ниже плинтуса находится.
А в таком случае что с этим делать, опять же? Потому что история — это ведь очень важно. Это, собственно, наши корни, а без прошлого нету и настоящего.
Ну, да,
воспитывать новых преподавателей или что?
Нет, здесь должна быть государственная политика исторического просвещения. Она должна быть, причем, ну, не надо ждать от государства, обязательно должно сделать государство. Нужно подниматься, начинать делать самим это, заниматься историческим просвещением. Вот. Но государство, конечно, если оно заинтересовано в том, в спокойном и благоденственном житии, да, то оно, конечно, и церковь, и, безусловно, церковь должна к этому, должны делать все для того, чтобы поставить историю. Вот когда-то в свое время Сталин очень хорошо это понял, только со своей точки зрения. Он понял, что если историю не... Потому что до 1934 года, до 1935, у нас же не было вообще истории в советском времени. Да? Преподавалась только история партии. А истории не было вообще как таковой. В 1934 году постановление НЦК ВКПБ по инициативе Сталина был написан учебник истории, где история уже начинала восприниматься через призму победившей диктатуры большевистской. Но она появилась и выстроена была. И государство, вот это государство безбожное, оно для себя сделало историю, то, что должен знать народ. У нас сегодня нету истории, которая отражала бы действительно, понимаете, нам в отличие от сталинистского режима или большевистского режима, нам не надо ничего врать. Нам нужно говорить истину. Нам нужно, у нас настолько история велика, что нам не нужно ничего придумывать. Нам нужно просто говорить правду о своей истории. Да, только говорить правду по-настоящему, но, к сожалению, у нас сегодня очень много беспринципных людей, занимающихся историей. Или людей ангажированных.
Это вы кого имеете в виду?
Ну, я не буду звать, я не буду сейчас касаться этого дела, ведь не конкретных людей. Дело в проявлениях. Поэтому на сегодняшний момент мы видим, что это отчаянная борьба, идеологическая борьба между теми людьми, которые хотят, чтобы Россия вернулась к своим истокам, к тысячелетней православной цивилизации, не вошла обратно в воду, которую войти невозможно, но, взяв вот это вот направление главное, она вспомнила бы, кто, для чего она вообще, какую миссию на нее возложил Бог. Быть государством церкви, быть государством, удерживающим мир от зла, быть государством, несущее знамя Христово. Вот что такое Россия. Россия без этого, Россия без Христа, это не Россия, никому она не нужна. Никому. Она будет съедена, растоптана и расчленена. Только Россия со Христом, только Россия с Богом, только Россия как альтернатива безбожной цивилизации, Россия может существовать. Вот это первое. Второй вариант — это попытаться вернуться в прямом смысле в СССР 2.0, это в безумии. Значит, это означает навсегда себя похоронить, потому что, во-первых, вернуться нельзя, а во-вторых, там, несмотря на то, что там при советской власти это были люди, готовые проливать свою кровь аки воду, но тем не менее, а там их окружало большое количество фанатиков, идеологических людей преданных. А сегодня таких людей нет. Это значит, более того, всегда спрашиваю сталиниста, ну хорошо, даже если вдруг представить, что вот этот Сталин был великий из великих, хотя это совершенно не так. Но даже если это признать, это так, но ведь он умер. Вы что, вы реинкарнировать собираетесь? Какую систему будете ставить? Значит, вы хотите взять только систему сталинскую с гулагами и черными воронками и с рабским трудом?
То есть рано или поздно он ведь и за ними этот воронок-то приедет.
Конечно, они же никак об этом не думают. Они же думают, что это они будут, а меня-то никто не тронет. Не ошибешь, так получится. При Сталине так многие тоже думали.
Но история это как раз нам об обратном говорит.
Конечно.
Понятно, что да, 17-й год, очень много параллелей. Вот как вам кажется, из тех путей, которые вы только что озвучили, куда все-таки движемся-то? Куда придем?
Если сейчас два таких самых тяжких года. Года, когда будут проявляться мы все православные, в первую очередь мы православные христиане, на верность Христа. Значит, мы готовы продаться за чечевичную похлебку первородство свое, или все-таки мы те, кто мы есть, православные христиане? Если мы православные христиане, мы должны стоять до конца и идти со Христом. Это означает, что мы должны отмежевываться от всех дел дьявола. Мы должны четко и ясно заявлять, что мы не такие, что мы верны Христу, что мы верны царской жертве, мы верны нашим святым. И если, а следующий год это год Екатеринбургского злодеяния, когда вообще должно произойти переосмысление. Если мы это все сможем сделать, если наступит покаяние хотя бы в части народа, если все-таки вот это вот покаянное начало это не так, как у нас наши противники говорят, что разбегаться об стенку лбом, а покаяние как изменение сознания, если мы изменим свое сознание хотя бы части народа, то Господь, который говорил нам, не бойся, малое стадо, я с вами до скончания века, Он нас поддержит. И мы можем начать какое-то второе дыхание. Если же все останется на прежнем состоянии, если мы будем по-прежнему... Потому что я забыл сказать, что еще нам предлагает третий путь. Значит, два пути. Один наш путь, царский путь. Второй путь – это вот тупика необольшевизма. А третий путь – это еще стать как все, стать как Запад. Да? Воспринять эту антисистему. Да? Чтобы у нас тут были родители номер один, родители номер два. Чтобы у нас тут были гей-парады и гомосексуальные браки. То смертельно так же, как и большевистская, необольшевистская диктатура. Вот если мы сможем от этого всего отмежеваться, если мы сможем все-таки твердо отмести это, даже пускай нас будет... в процентном отношении меньше, чем противника. Но Господь будет на нашей стороне, и Россия сможет встать. Если нет, то нас ждут самые печальные, самые страшные времена. Это мы должны четко смотреть в глаза правде и понимать это. Конечно, все равно мы знаем, что победа будет за нашим Господом. Это в большом богословском сакральном смысле. А в конкретном случае, если мы не... Нам дано 100 лет было. 100 лет. Вот сейчас закончился вот день величайшего царского подвига, день величайшей царской муки, день величайшего царского начала, величайшего царского служения, и в то же время день величайшего предательства, и в то же время день явления державной иконы Божьей Матери. Как страна на это отреагирует?
Никак.
Ну, сказать совсем никак нельзя, и это не может не радовать. Святейший Патриарх сказал правильные вещи.
Но я имею в виду, что понятно, что весь православный мир и православные СМИ, они, естественно, об этом писали, они даже пытались каким-то образом выйти на светские СМИ.
В Царьграде было произведено, я считаю, блестящий марафон под названием «Прости нас, Государь». Это было 5 там, часов разговора на эту тему.
Но это Царьград, а светские СМИ как-то мимо. Каждый год, каждый раз как-то светские СМИ проходят мимо вот этих
17
вот
июля здесь 100 тысяч человек идет на Гайную яму, да?
А у нас в прошлом году, кстати, был репортаж о том, как абсолютно светский журналист ходил вместе вот с полом до Ганиной ямы, дошел пешком.
Да я сам упрошу крестом.
То самое страшное написано было очень хорошо, но эмоции, посыл был очень негативный. Во-первых, о том, что, простите меня, люди свиньи кучу мусора после себя оставляют. Во-вторых, о том, что люди просто какие-то фанатики, непонятно зачем, непонятно куда идущие. Это
ну,
просто
поймите, что мнение журналиста светского, оно заканчивается обычно, с 99% в кабинете главного редактора.
Это
поэтому
понятно.
Поэтому свое мнение оставляет там. Значит, ему была дана такая установка. Это как, помните, в житие Макария Великого, по-моему, когда его ученик шел, встретил языческого жреца, оскорбил его, и тут его избил палкой. Вот. А потом шел святитель Макарий, который поздоровался с ним, или Макарий Великий, вернее, поздоровался с ним, пожелал ему здоровья и так далее. И тут сказал: слушай, вот только что шел твой ученик, вот такой, такой негодяй, вот так меня оскорбил, ты так со мной хорошо говоришь, и ты стал ходить, и потом да уверовал. Так и мы, встречаясь с человеком, всегда помнишь, что это перед тобой человек, любой человек. И мы должны реагировать беспощадно не на человека, а на хулу, которую он возводит, на Господа или на Государя, или на наших святых. Вот когда ты возводишь хулу на Пресвятую Богородицу, ты должен знать, что он получишь, как вот сейчас с Матильдой. Они должны четко и ясно понять, мы не дадим топтать наши святыни. Не дадим, и мы будем доводить до конца в том или ином виде. В согласии закона, конституции и данными нами прав государств. Будем подавать суды, будем апеллировать к Святейшему Патриарху. Я считаю, что это даже важнее сегодня, апеллировать к патриарху. Чтобы патриарх, как в свое время покойный наш патриарх Алексей II, когда он сказал, что он не благословляет людям ходить на последнее искушение Христа. Вот то же самое нужно сегодня сделать с Матильдой.
Должны... не кажется ли вам, что рекламу вы дополнительную даете вот такими вот яростными выступлениями? Уже, по-моему, люди пойдут на фильм не просто потому, что хотят какой-то фильм посмотреть, а потому что хотят посмотреть, ради чего же у нас опять церковь борется.
У нас, во-первых, не церковь, к сожалению, борются очень мало. Слава Богу, есть владыки, которые уже не благословляют. Дело совсем не в этом. Понимаете, так можно пройти мимо и хулы на Иисуса Христа. Тоже сказать, ну, мало ли там поставили они там это, что нам они туда поедут. Сам факт того, что нам в открытую говорят, что ваш святой царь был блудник, прелюбодей, это же хула и ложь. Что ваши цари спали с балеринами, что вот такая ваша была страна, в которой вешали, казнили. Они должны сказать: нет, врете, и должны отвечать за свои слова просто надо. А вовсе не потому. Человек, который любит Россию, человек, который хотя бы немножко соображает, он будет реагировать на это нормально. Человек, который не любит Россию, или ему наплевать на Россию, или он жующая жвачная, он пойдет туда и так и сяк. Будешь ты говорить, не будешь ты говорить. Ну, может быть, кто-то задумается над этими словами. У кого есть совесть, у кого есть душа.
Петр Валентинович, у нас скоро царские дни. Вот с какими мыслями и чувствами, как вам кажется, в этот юбилейный, можно, если можно так сказать, год, мы должны подойти вот к этой дате?
В этом году все-таки мы отмечаем начало Великой Царской Голгофы, это начало Крестного Пути. В следующем году мы будем в царские дни в нашем понимании. Ну, конечно, будут и в этом году. Но мы должны подходить к тому, что это ключевая фигура русской истории, особенно сегодняшнего дня. Это тот человек, который и та система координат, которая есть русская система координат, это которая противостоит другая, антирусская, безбожная система. И вот в системе координат Николая II, это система Святой Руси, человек есть творение Божие, к которому надо подходить с любовью. И Россия есть страна, которая вручена, и которую нужно спасти, которую нужно любить и беречь. А другая система координат, это человек винтик, которого можно выкинуть за ненадобность, заодно и другие винтики. Потом опять его винтить уже другие винтики. Когда можно ради построения, там, не знаю, метро, города или еще чего-то, ухлопать канала, ухлопать сотни тысяч людей. Вот это система. Две системы. И мы сегодня, если говоря о государе, мы говорим, что вот он-то как раз человек величайшего мужества, а не говорят слабый, человек величайшего мужества, величайшей силы духовной, который, видя, как вся Россия идет в ад, просто штабелями идет в ад и не хочет ничего слушать, обезумевшая совершенно. 90% страны идет в ад. Хочет быть как Швейцария, Англия. Он же понимал, что этот путь приведет к гибели. И вот он своей жертвой своей семьи, он повел Россию в рай. Вы понимаете, какой величайший подвиг совершил наш царь? И начал он его совершать 2 марта 1917 года. Закончил 17 июля вот в этой жизни. А дальше он пошел там, он за нас молится там. Вот если это осознание этого величайшего подвига будет воспринято нашим народом, осознается нашим народом, да, у нас тогда, мы тогда никогда не сможем принять больше эту систему координат тех людей, тех сил, вернее. Дело даже, ведь, понимаете, дело не в людях даже. которые лежат в мавзолеях, которые вбиты в камни, о которых рассказывают сказки, какие они там были святые, там какие-то еще чего-то, прочую фигню, какую несут там нынешние безбожники.
Ну что ж, Петр Валентинович, к сожалению, время нашей программы так быстро и неумолимо подошло к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что все-таки нашли в вашем очень сложном и плотном графике время для того, чтобы прийти к нам в студию и для наших радиослушателей высказать какие-то свои мысли и свои идеи. Для всех остальных я напомню, что в студии программы «Гость в студии» был историк, исследователь жизни и царствования Николая II Петр Валентинович Мультатули. Программу для вас провела Мария Заостровна.
Спасибо большое, до свидания.